«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Здоровый разговор». В студии находится редактор отдела здоровья Ионова Елена и наш гость сегодня врач-эндокринолог Алексей Калинчев. И сегодня мы говорим о том, как предупредить и как победить сахарный диабет. Тем более, что сегодня, 14 ноября, Всемирный день борьбы с этим заболеванием, Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. И ситуация в нашей стране здесь не самая благополучная. Наша страна, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, входит в пятерку стран, где объявлена эпидемия сахарного диабета второго типа. Что такое эпидемия? Да? Понятно, что если заболеваемость если болеет больше 10% людей, то есть если болеет каждый десятый человек, а то и чаще, потому что статистика по сахарному диабету, она не всегда правильная, да, так, как правило, она занижена. На самом деле еще больше людей страдают нарушениями обмена веществ, лишним весом и другими проблемами, которые в конечном счете приводят к сахарному диабету и его осложнениям. И вот первый мой вопрос к Алексею. Алексей, скажите, вот все-таки существует два типа диабета, да, первый и второй. И на самом деле это совершенно два разных заболевания. Вот расскажите, пожалуйста, чем они отличаются и почему важно не путать одно с другим?
Добрый день. Принципиально разные заболевания, и на самом деле очень важно их различать. Диабет первого типа, его еще называют инсулинзависимый диабет. Этот диабет обычно возникает в раннем детском возрасте и сопровождается тем, что человеку не вырабатывается достаточное количество инсулина в поджелудочной железе, а точнее бета-клетками поджелудочной железы, и приходится его вводить извне. Пожизненно. Вот. Это очень тяжелое заболевание, и человек здесь абсолютно ни в чем не виноват. Ему, к сожалению, досталась такая генетика, ну, плюс различные там провоцирующие факторы. Вот. Такие люди должны вызывать только сочувствие, поддержку, сострадание окружающих, ну и надежда, что фармкомпании что-то там прорывно изобретят. И второй тип – это абсолютно другое заболевание. Это заболевание, я бы его назвал, рукотворное. То есть человек к этому заболеванию идет обычно десятилетиями абсолютно неправильным образом жизни. Вот Елена выше сказала о статистике. Вот у меня в голове такая информация. Значит, порядка 40% населения развитых стран мира, ну, в первую очередь, это Европа, Северная, Соединенные Штаты Америки, Северная Америка, значит, страдает лишним весом порядка 40% населения. И где-то 20% это имеет диагноз ожирения. Ну, мы ничуть не хуже и не лучше этих стран, мы такие же, как они. Вопрос статистика это вопрос учета, где какой учет ведется, какие критерии, насколько это все там делается серьезно. Часто это политический инструмент, поэтому это не наш вопрос, да, мы не государственная здесь структура. Важно в том, что это цифры очень большие, то есть 40% людей находятся в зоне риска развития сахарного диабета второго типа.
То есть, Алексей, вы хотите сказать, что любой человек, у которого есть лишний вес, он потенциальный кандидат в диабетике?
Да, однозначно. Он потенциальный кандидат в диабетике. А вопрос, реализуется этот сценарий или нет, это вопрос генетический, потому что надо иметь наследственную предрасположенность к этому делу, плюс стечение различных обстоятельств и вопрос, а доживет ли человек с лишним весом и ожирением до развития сахарного диабета. Вполне возможно, что он умрет раньше от осложнения лишнего веса. Я считаю, что вполне уместно в контексте передачи о них сказать, да, пару слов. Значит, лишний вес сопровождается со временем развитием метаболического синдрома. Метаболический синдром – это диагноз, которым страдает, ну, больше половины взрослого населения в развитых странах мира. Это размер талии больше условной цифры, там 85-95 сантиметров, условный, потому что критерии все время меняются, в каждой стране они несколько иные, во многом здесь определяется конституция, ионный тип человека, да, и поэтому я вот к этой бы цифре не сильно привязывался, да, важно, что каждый человек знает, есть у него живот, условно говоря, или нет, да, плюс человек может иметь рост 2 метра, да, и у него будет своя талия. Важно, что вот живота не должно быть, вот я упрощенно сказал, да, потому что вот метаболическое ожирение, то есть жир внутри живота, да, на большом сальнике. Вот это самое опасное.
То есть абдоминальное ожирение,
да, абдоминальное, да, вот это самое опасное. То есть живота с жиром быть не должно. Вот это вы запомните. А сколько там у вас он в сантиметрах, это вещь условная. Повторюсь, кто-то может быть 1,50 м ростом, а кто-то 2 метра. Поэтому нельзя одни и те же критерии по диаметру талии, да, относить к этим двум людям. Это некорректно.
Ну, это потому что типы фигуры разные, да? Бывают песочные часы фигуры, бывает фигура яблока, независимо от веса.
А талия здесь ни при чем. Это вы говорите о бедрах, размер бедер, да?
Почему как раз талия, размер талии? Яблоко и груша, если тип фигуры.
Я понял. Ну, о чем, да-да, вы правы. Но талия должна быть у любого человека, да, там она должна быть иметь вот в этом месте сужение, никакого жира там быть не должно в идеале. И на самом деле это достаточно легко корректируется диетой до определенного возраста.
Понятно, то есть если вам приходится искать свою талию, да, то есть если, так сказать, место не ярко выражено, то есть уже есть риск повышенного сахара в крови. И сейчас я объявлю наш телефон студийный 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему врачу-эндокринологу, который расскажет все о том, как предупредить и предотвратить сахарный диабет второго типа, и что делать, если у вас уже повышенный сахар в крови, как избавиться от этого состояния, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Звоните 8 800 200 ровно 9702. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Здоровый разговор». Мы сегодня говорим о сахарном диабете. Сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Алексей, продолжаем наш разговор. Скажите, ну вот понятно, что, так сказать, талию человек может у себя сам рассмотреть. И в глубине души, конечно, каждый человек знает, есть ли у него лишний вес. Да? Даже если человек говорит, что, ну, подумаешь, там 2 килограммчика, мне легко похудеть, я там, типа, вот вечерком завтра не поем и похудею. Но в глубине души каждый знает, что ему нужно там садиться на диету или нужно больше заниматься спортом. Но вот еще какие шаги? Вот вы скажите, как часто нужно проверять кровь на показатель сахара? Каким образом это делать правильно, да, потому что этот показатель даже может меняться в течение дня, да, в зависимости от того, что мы съели или чего там мы не съели. Как правильно нужно обследовать себя по поводу диабета?
Ну, давайте так сделаем. Во-первых, тут много критериев, к какой группе кому отнести себя. Смотрите, если у вас есть в семье случаи сахарного диабета, то, естественно, вы должны это делать чаще, чем если вы в семье таких рисков не имеете. Неважно, есть у вас ожирение или нет, потому что бывает диабет и у худых, да, поэтому вот это очень важно. Я рекомендую в процессе диспансеризации раз в год сдавать гликированный гемоглобин, его еще гликозилированным называют. Это интегрированный показатель уровня сахара за 3 месяца. Это очень достоверно, потому что обычно человек как делает? И вот ему надо сдавать завтра, идти в лабораторию, сдавать анализы, да, различные. Он специально, ну даже неосознанно, он будет соблюдать диету. И поэтому у него вот завтра может быть как раз абсолютно нормальный сахар, ну, на стадии преддиабета. То есть он, в принципе, сам себя обманывает. Ну, это же неправильно. Нам же не надо самого себя вводить в заблуждение. Нам надо получить реальные цифры. А реальные цифры даст вот этот показатель. Поэтому я рекомендую как скрининг использовать именно такой показатель. Гликированный гемоглобин раз в 3 месяца. То есть это результат сахара в крови за 3 месяца делается абсолютно всеми лабораториями. Это доступно по деньгам исследования, и, в принципе, оно оправдано абсолютно. Значит, следующий момент. Если у вас уже есть преддиабет, да, то есть сахар то повышается, то понижается, всем таким людям я рекомендую купить глюкометр. Значит, он в любой аптеке продается, цена его где-то вот 500 рублей. Есть даже возможность его получить бесплатно, потому что там бизнес-модель, там продают расходники. Поэтому сам аппарат, он может вообще быть подарен. Может вообще быть вам подарен. Поэтому это не проблема. Купили такой аппарат в аптеке. И, значит, меряем сахар натощак перед едой.
Мы продолжим наш разговор обязательно после ухода на рекламу.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. На радио «Комсомольская правда» программа «Здоровый разговор». В студии редактор отдела здоровья «Комсомольской правды» Ионова Елена. И в гостях у нас сегодня врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Сегодня мы говорим о сахарном диабете, о том, как предотвратить эту болезнь, и о том, что делать, если у вас уже повышенный сахар в крови. Как правильно питаться, какая физическая активность нужна и какие мифы нас подстерегают в борьбе с этой болезнью. Тем более, что сегодня Всемирный день борьбы с диабетом, 14 ноября, отмечается каждый год. Итак, продолжаем наш разговор. Вот до ухода на рекламу мы начали говорить о том, как правильно контролировать свой уровень сахара в крови. Во-первых, нужно обязательно сдать анализ на так называемый гликированный гемоглобин. Не просто анализ крови на сахар, да, как общепринято говорить. Он не дает показаний за, скажем, какой-то пролонгированный период времени. А важно именно гликированный гемоглобин. И также, если у вас уже в семье есть случаи диабета, да, или у вас уже были случаи, то, что у вас повышался сахар в крови или колебался сахар в крови, то лучше дома иметь аппарат для контроля сахара в крови, да, глюкометр так называемый. И вот Алексей сейчас нам еще поподробнее расскажет, какие ошибки чаще всего люди совершают, когда пытаются сами, да, следить за уровнем сахара, и как это делать правильно.
Смотрите, значит, рекомендую приобрести глюкометр, доступный прибор, дешевый, везде есть. Значит, как мерить сахар? Вот проснулись, померили перед завтраком, после завтрака, значит, перед обедом, после обеда, обязательно ночью. И такие измерения проводите периодически и смотрите на цифры. Вот это самый хороший способ соблюдать диету. Объясню. Значит, если вы находитесь, ну, для диабетиков вообще это все азбучная истина, они это лучше любого врача-теоретика знают, потому что они, это их жизнь, да. Мы говорим для людей, которые находятся в преддиабете или к нему идут семимильными шагами, посещая наш фастфуд, да, регулярно. Вот для этой аудитории. Например, типичный вопрос, что мне можно есть? Вот я всегда цитирую известного профессора-диабетолога. Она такой совет дает всем пациентам. Ее спрашивают, можно съесть торт? Она говорит, можно. Человек говорит, так у меня же сахар повысится. Она говорит, значит, нельзя. То есть, что значит можно, нельзя? Очень просто. У вас есть глюкометр. Хотите есть виноград, съешьте, потом померите сахар. Сразу же станет плохо, дурно, и вы виноград этот выкинете сразу же весь в корзину. Вот таким образом я очень быстро разобрался с одной своей подопечной. У нее был преддиабет, а весь холодильник был забит, вот без шуток, одним виноградом.
У нее сахар был... Вы хотите сказать, что человек должен, так сказать, методом проб и ошибок исключать продукты, которые не подходят?
Не методом проб и ошибок. Это все знают, что есть можно, а что нельзя. Это вещи, это азбучные, банальные истины. Их вам любой фитнес-тренер в любом клубе расскажет, как правильно питаться. Но одно дело у кого-то это где-то услышать, и другое дело съесть, померить кровь и увидеть там сахар 10, например, и прийти в ужас. Понимаете, это совершенно разные вещи. Когда ты видишь цифру своего сахара, и другое дело, когда ты подозреваешь, а повысится он, не повысится и так далее. Это разные вещи, это психологически прекрасный инструмент. Я рекомендую всем пользоваться именно им с точки зрения психологии. Что есть нельзя, повторюсь, знает любой человек, который просто интересуется этим вопросом. Мы об этом, я надеюсь, поговорим. Я расскажу, какие продукты должны быть исключены для людей, у которых есть склонность к диабету или они находятся в преддиабете. Повторюсь, про диабетиков говорить бессмысленно, они прекрасно знают, что им есть нельзя. Это их жизнь, они этому следят. Плюс я очень рекомендую в интернете зайти на сайты для потребителей. Их очень много по диабету, они сделаны очень на высоком уровне, потому что в основном они сделаны при участии крупных фармкомпаний, производителей лекарств для диабетиков. То есть там очень много научной информации, очень много рекомендаций. Они, как правило, имеют в виде редакторов научных сотрудников кафедр, диабетологов. То есть это высоконаучные продукты.
Понятно. То есть информацию получить есть где, да? Информации достаточно много, качественный вопрос, как эту информацию применить к себе, да, и как, собственно, ей грамотно пользоваться. Вот мы начали говорить о том, что диабет второго типа, да, так называемый диабет тучных, который возникает так уже в зрелом возрасте, как правило, да, и возникает на фоне лишнего веса, на фоне, так сказать, неправильной физической активности или недостаточной физической активности. Вот сейчас, ну, собственно, фитнес моден, что тут говорить, да, то есть во всех структурах, да, в интернете, везде об этом говорят, как классно, как это модно заниматься фитнесом, но ведь это же тоже очень такая сложная вещь, да, то есть как правильно подобрать физическую активность, и как физическая активность, опять же, влияет на вес, и всегда ли она влияет на вес?
Ну, лично я сам с фитнесом занимаюсь 16 лет, и вот в данный момент, где-то последний год-два, я занимаюсь 6-7 раз в неделю, час-полтора ежедневно. Вот, не совсем корректно, сейчас моден не фитнес, сейчас моден триатлон. Это бег, плавание и велосипед. Вот это реально модно. А фитнес, это, он популярен, но назвать его модным трудно. Значит, как влияет физическая активность на вес? С помощью спорта похудеть нельзя. Это абсолютно безграмотное представление. Первое. Второе. Не существует жиросжигающих тренировок. Это бред полный. Все тренировки, которые вы называете жиросжигающим, на самом деле это кардиотренировки. Они так называют кардиотренажер. Это Подождите, тренировка сердца.
Я лично видела в фитнесе на аппаратах типа эллипса и беговой дорожки, там написано «жиросжигающая программа». То есть это обманка для потребителя.
Это маркетинг. Это производитель упрощенно человеку как бы дает какую-то информацию. Это к жиросжиганию не имеет никакого отношения. Это тренировка сердца, это кардиотренировка. И любой грамотный тренер это знает. Вот у меня в Фейсбуке порядка 10 тысяч подписчиков, огромное количество тренеров, и мы регулярно эти темы поднимаем, но специально, чтобы от большего количества экспертов высокого уровня мои подписчики услышали ту же самую информацию. Вообще дискуссий в этом плане не возникает. Это общепринятая информация. Я в фитнес-клубе, где сейчас занимаюсь, регулярно слышу просто разговоры тренера с подопечными. Они все говорят одно и то же. Это все знают. Не существует никаких жиросжигающих тренировок и упражнений. Не надо полчаса тренировать пресс. Это бред полный. От того, что ты пресс тренируешь полчаса, кубики у тебя там никогда в жизни не появятся. Это неграмотно абсолютно. Естественно, нужна физическая активность. Физическая активность для людей, о которых мы сейчас говорим, это люди обычно запущенные физически. Должна быть грамотная, так называемая дозированная физическая нагрузка под контролем врача. То есть во всех фитнес-клубах нормальных есть так называемые кабинеты функциональной диагностики, да, где перед... и это, как правило, всегда входит в карту, причем бесплатно. Почему? Просто фитнес-клуб подстраховывается, чтобы там не было никаких неприятностей. Да. Так не надо вот, считать себя умнее окружающих, пройдите эту диагностику, вам подскажут, как вам правильно заниматься, грамотно. Всегда есть бесплатный водный инструктаж, не надо проходить мимо этого, вам покажут то же самое, все базовые вещи вам обязательно расскажут. Это все бесплатно, это входит, это включается в покупку вашей клубной карты. И если есть материальная возможность, то возьмите какое-то количество персональных тренировок. Вот. И тренер вам тоже все эти информации даст. Причем он вам расскажет диету. Поверьте мне, это грамотная диета. Ее вполне достаточно соблюдать, чтобы не было проблем с диабетом в будущем. Да? Все они очень хорошо в этом разбираются. Именно тренеры по фитнесу – это единственный вид спорта, в котором тренеры и все, кто им занимается длительно, хорошо разбираются в диете, в спортивном питании. Потому что в этом виде спорта основное качество, критерий, да, к чему мы стремимся, это тело, телостроение, то есть тело должно быть красивым. Это единственный вид спорта, где ничего другого нету, да, поэтому, конечно, там и в занятиях фитнеса, там результат, это питание где-то 70-80%, а тренировки только дает 20-30%. Это общепринятая цифра, с которой тоже никто не спорит. Поэтому там все в этом хорошо разбираются. И жиросжигающих тренировок, повторяюсь, нет, и жиросжигающих упражнений тоже никаких нет. Значит, по тому, что делать, как начинать заниматься. Все зависит от вашего...
У нас совсем чуть-чуть времени осталось до ухода на рекламу. Я напоминаю, что в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Здоровый разговор». Говорим мы сегодня о диабете, о том, как им не заболеть, о том, как правильно регулировать физнагрузки и питание. Наш номер 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. После рекламы мы снова выйдем в эфир. В эфире радио «Комсомольская правда», редактор отдела здоровья Елена Ионова и наш врач, да, наш консультант сегодня, доктор, врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. И в последней части нашей программы мы поговорим о правильном питании, о том, что можно и что действительно нельзя есть, какие продукты обязательно нужно исключить для того, чтобы сахар в крови был нормальным и не возникало проблем с диабетом.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Сказ... «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим о риске диабета, о том, как избежать этой болезни, и о том, что делать, и какие получить советы и рекомендации, если у вас уже повышенный уровень сахара в крови. В студии радио «Комсомольская правда» редактор отдела здоровья Елена Ионова и наш консультант сегодня, эксперт, врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Алексей, продолжаем наш разговор. Для начала я объявлю наш номер телефона еще раз. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, задавайте любые вопросы в отношении высокого сахара в крови, диабета. Наш эксперт ответит на все ваши вопросы. Алексей, продолжаем наш разговор. Итак, мы уже немножко поговорили, да, о физических нагрузках. И давайте перейдем, у нас совсем остается совсем чуть-чуть времени, да, до конца программы. Самый главный вопрос для диабетика – это питание. Да? Я права? Это самый главный вопрос? Или все-таки самый главный вопрос в каком-то комплексе, комплексном подходе?
Питание, ну, не может быть главным несколько вещей, это уже не так, да? Главным всегда что-то одно. Конечно, для человека, который себя довел неправильным образом жизни до лишнего веса и до ожирения, до развития преддиабета и диабета, конечно, главное — это питание. Физическая активность там будет вторым путем, вторым идти, и, естественно, там уже возрастные гормональные изменения, там так называемый гипогонадизм, снижение уровня половых гормонов там, и так далее. Значит, диета. Базовые вещи про диету. Самое простое. У вас для человека, у кого есть лишний вес, у кого уже есть преддиабет, ну, для диабетика это вообще аксиома. Не должно быть так называемых быстрых углеводов, такое условное понятие. Это мучное, белый хлеб, макароны, картошка, сладости, все, что сладкое, мед, варенье, джем, там, конфитюр, конфеты, вот эти вот шоколадки и так далее. Вот этого ничего быть не должно. Никакого питания в фастфуде, да, в общепринятом. Там, потому что в основном будут продукты из быстрых углеводов, потому что они самые дешевые, очень все просто. Да, никакой тут. Самое дорогое — это белок, мясо, вот его там точно не будет, а будет как раз у нас везде там белый хлеб.
Собственно, и дешевые жиры, да, которые комби-жир, да, внутренний жир, который добавляют как раз в мясные фастфудные продукты.
Да. Будут насыщенные жиры, причем жиры, которые многократно там разогревались, там на них готовят там один день, а то и дольше. Вот, но это больше уже имеет отношение к канцерогенезу и к прочим заболеваниям. К диабету больше роль играет это быстрые углеводы, так называемые. Значит, кратко о приемах пищи основных.
Извините, я немножечко еще хочу пояснить по поводу быстрых углеводов. У нас так принято считать, да, ну все знают, что есть вредные сладости, там это булки, пирожные, там конфеты шоколадные и так далее. А есть вот сладости полезные, вот, например, мед, да, там мед или пастила. А для людей, у которых повышенный уровень сахара в крови, без разницы, какой сахар, или же, условно говоря, мед полезнее, чем конфеты.
Есть информация, что фруктоза, которая там как раз содержится, она более вредна, чем сахароза, то есть чем белый кристаллический сахар. Это биохимическими процессами объясняется. Я не буду в это углубляться, потому что в этом, кроме биохимиков, все равно никто не разбирается. Нам, обывателям и практикующим врачам, достаточно иметь представление о том, что фруктоза вреднее, чем сахароза. Ну, как минимум, она не полезна. А где есть фруктоза? Фруктоза – это все сладкие фрукты, это сухофрукты и изделия из них, естественно. Это мед, джемы, варенье и так далее.
Бананы относятся,
конечно,
к этой категории?
Бананы тоже вообще исключены для такой категории людей. Бананы – это самый вредный. Бананы и виноград – это самый вредный фрукт, какой можно для представить. Ну, я говорю про доступные для России, да, фрукты. Надо понимать.
У нас сейчас в студии звоночек. Слушаем Александра. Александр.
Да, добрый день. У меня вопрос к специалисту. А как он относится к спиртному вот для больных с сахарным диабетом?
Спасибо, Александр. Интересный вопрос.
Ну, для диабетиков это вообще исключенный вариант. Я к спиртному, в принципе, отношусь отрицательно, не употребляю, потому что спортом занимаюсь, как уже сказал. Так же, как все, кто занимается, очень редко что-то употребляют. Я скажу, научные данные, они больше относятся не к теме, о которой мы сегодня говорим, а к здоровым абсолютно людям. Так вот, для здорового человека допустимо употребление нескольких бокалов сухого красного там или белого вина в неделю. Это допустимо. Причем есть такие данные, что если человек, абсолютно повторюсь, здоровый, без всяких там сопутствующих заболеваний и так далее, употребляет несколько бокалов сухого вина в неделю, то у него меньше риски иметь проблемы с сердцем в виде атеросклероза, чем по сравнению с тем человеком, который вообще ничего не употребляет. Вот такого, как я. Но очень важно, если вы не пьете, то пить не надо начинать. Это про здоровых людей. Вообще нет речи о том, что у человека преддиабет или диабет. Там вообще это неуместно такие рассуждения даже вести.
Скажите, а вот в принципе вообще есть ли связь алкоголя с лишним весом? Ну, понятно, что пиво сам по себе калорийный напиток, да? Ну, вот там сухое вино, оно же малокалорийное, да? Или там крепкие спиртные напитки. Есть связь с калорийностью спиртного и лишним весом?
Бесспорно. Алкоголь очень калорийный продукт. Я не буду называть фамилию своего подопечного, но кто интересуется, может у меня в Фейсбуке найти его в ленте. Скажу так издалека, что он в рекламном ролике с Чаком Норрисом снялся. Так вот, я им больше года занимаюсь. Диету он сразу мы скорректировали. Ну, это не дало результат. Вот когда он отказался от употребления алкоголя, который он употреблял по своим профессиональным обязанностям, ну, надо понимать, приходили к нему именно с ним выпить, да, это, в общем, хочешь не хочешь, а он должен делать, иначе он просто терял бы клиентов. Вот сразу после этого он похудел за 2 месяца на 12 килограмм. Повторюсь, диета была отрегулирована сразу, и вся медикаментозная коррекция была тоже сделана. Вот вам результат влияния алкоголя. Ну и, конечно, большого объема, количества алкоголя. Но надо понимать, мы говорим про русских людей. Какой русский понимает умеренность применительно к алкоголю? Это уже не русский человек, позвольте.
То есть получается так, что даже если человек занимается спортом, даже если у него скорректировано, он хорошо питается, да, правильно питается, но при этом он употребляет алкоголь, он не сможет достичь каких-то там выраженных результатов похудения.
Смотрите, занятие спортом вообще не очень хорошо сочетается с алкоголем по другой причине. Алкоголь блокирует так называемый фермент гликоген-синтаза, который обеспечивает синтез гликогена в печени. Что это такое? Гликоген – это такой субстрат, в виде которого запасается глюкоза у нас в печени и в мышцах. Во время физической активности гликоген активно расходуется. Соответственно, после физической активности гликоген должен заново синтезироваться. Для этого есть такое понятие, как белково-углеводное окно, ну, гипотеза такая, да, почему надо после тренировки употреблять углеводы. Вот именно с этой целью. Так вот, употребление алкоголя после тренировки будет способствовать блокированию этого фермента, и, соответственно, гликоген не сможет обратно синтезироваться. Вот для меня, как для человека современного, нормально заниматься спортом регулярно и постоянно. Вопрос, в какой период времени мне надо употреблять алкоголь и вообще с какой целью? Я повторюсь, среди моих знакомых очень мало кто употребляет какой-то алкоголь. Максимум это там пару бокалов сухого вина в неделю. Это не опасно. Но поверьте мне, это не по-русски. Русский человек не так пьет. Русский человек, если пьет, так пьет бутылками, литрами и так далее. Поэтому русскому человеку лучше вообще рукой к бокалу не тянуться, в принципе. Что происходит на новогодние праздники, когда не надо работать, мы все знаем. Да, это, в принципе, убийство нации. Об этом регулярно сейчас говорят. Поэтому лучше алкоголь вообще не иметь русскому человеку ни в каком виде. Это про здоровых людей мы говорим. Если же у человека уже предболезнь, типа преддиабета, ожирение там, и так далее, вообще это недопустимые вещи. Кстати, алкоголь не сочетается с основным препаратом, которым лечат эти заболевания. Речь про метформин. Да, это не брендовое название, поэтому употреблю в эфире, который снижает инсулинорезистентность и так далее. Так вот, метформин не сочетаем с алкоголем, поэтому, в принципе, даже процесс лечения не может продолжаться вместе с алкоголем.
Угу. Ну да, называется «с глаз долой, сердце вон», да, так что лучше вообще об этом не думать.
Да.
Продолжаем наш разговор и поговорим еще вот те продукты, которые мы лучше исключить, да, если у человека повышенный сахар в крови. А вот давайте поговорим те продукты, которые нужно обязательно употреблять, без которых, собственно, так сказать, лечение или какой-то помощь будет просто неэффективна.
Да, значит, обязательно должны быть в диете любого человека, и тем более той категории, о ком мы говорим, это так называемые источники медленных углеводов. Медленных, то есть это опять-таки условное понятие, или еще их называют продукты с низким гликемическим индексом, опять условное понятие. Не ищите в интернете такие данные, вы не найдете достоверных, потому что очень много нюансов в зависимости от приготовления сортов и прочего. Это в первую очередь гречка. Помните, когда гречка пропала с наших полок из-за там неурожая, то вопрос решался на уровне правительства Российской Федерации. Почему? Потому что это базовый продукт диабетиков. Без гречки диабетики померли бы достаточно быстро. Гречка – это самый лучший продукт, источник медленных углеводов. На гречке гречку едят практически все, кто занимается фитнесом, кого мы видим на обложках журналов, как модели там и так далее. Это лучшая еда. Лично я ем ее ежедневно на обед и на ужин. Вам тоже рекомендую.
И как ее правильно готовить? Это же тоже зависит от этого многое.
Вот здесь можно не напрягаться, готовьте как хотите, это уже нюансы. Кто-то просто кипятком заливает, я варю, можно в скороварке это делать, не важно. Важно, что это правильная крупа. И вот, к сожалению, вот она на первом месте стоит, а вот на втором нечего особо поставить.
То есть все остальные крупы неправильные?
Все остальные уже значительно хуже. Очень простой бытовой тест определить, что такое для вас медленные углеводы. Если вы съели медленный углевод типа гречки в достаточном количестве, я рекомендую ее не взвешивать без ограничений, есть по аппетиту, по опыту все равно все худеют и прекрасно себя чувствуют, то вы не захотите кушать потом где-то, условно говоря, там часа 3-4. Если вы съедите другую кашу, которую вы считаете лично, что она медленный углевод.
Ну, бурый рис, например, да, тоже как модный продукт такой.
Да, вот она будет медленным углеводом, если вы точно так же будете испытывать длительную сытость в течение там 3 часов, например. Если же вы съедите овсянку и захотите есть через полчаса-час, что очень часто происходит, какая же она медленная? Она быстрая, она быстро расщепилась, и все, у вас нету, ничего в крови вам в кровь не поступает, и вы хотите кушать.
Ну, конечно, все вопросы, которые касаются сахара в крови и правильного питания, мы обсудить, конечно же, не успели, да, это вечная тема, это огромная тема, но, тем не менее, на сегодняшней программе мы заканчиваем. В гостях у нас сегодня был врач-эндокринолог.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня в